друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня среда, 29 мая, и в студии Владислава Савкова. Но говорить мы будем вот о чем. Армия РФ провела механизированные атаки на 4 участках фронта Донецкой области. Об этом пишет Американский институт изучения войны в отчете за 28 мая. Проанализировав видео работы российских военных 27 и 28 мая, эксперты пришли к выводу, что армия агрессора осуществила усиленные атаки танками и другой бронетехникой возле Часовьяра на западе от Бахмута и в районе Новопокровского на северо-западе от Авдеевки. Еще 2 атаки аналитики заметили возле Новомихайловки на юге от Марьинки и возле Старомайорского на западе от Угледара. Эти атаки армии РФ были не такими масштабными, как предыдущие, считают эксперты. Они предполагают, что их цель – оценить реакцию и оборонные возможности ВСУ на Донбассе после боев на Харьковщине. Аналитики также сообщают, что ВСУ вернули себе некоторые позиции на севере Харьковской области. Речь идет о районе возле Лукинцов. Именно здесь, вдоль ветрозащитной полосы, к юго-востоку от села, украинским военным удалось занять позиции. В то же время проявлено 29 мая, что армия агрессора продвинулась возле Уманского на западе от Авдеевки и в Старомайорском на западе от Угледара. Особо напряженной ситуации остается на Покровском направлении, сообщает украинский генштаб в сводке в ночь на 29 мая. Здесь ведомство насчитало 38 атак. Всего за прошлые сутки на фронте было 139 боестолкновений. Зачем РФ прощупывает Донбасс бронетехникой? Есть ли шанс у ВСУ выбить армию РФ с Харьковщины и что даст разрешение союзников бить по территории РФ. Еще сегодня расскажем, как украинцы в оккупации помогают армии находить российские военные базы. Сегодня с нами в гостях будет Владислав Селезнев, военный эксперт и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Евгений Магда, кандидат политических наук, директор Института мировой политики, а также Александр Янковский, журналист проекта «Новости Приазовья». Друзья, не забывайте, что вы полноправный участник нашего эфира. Звоните и пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайк и колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Это лучший способ, как вы можете сказать нам спасибо. Ну а пока что давайте посмотрим на фронт.
Бахмут. На северском участке силы обороны отбили штурм Выемки. В направлении Часовьяра войска РФ атаковали окраины Ивановского. На южном фланге Бахмута пытались продвинуться в Клещеевке, западный край Донецка. На Авдеевском участке генштаб называет самой напряженной ситуацию возле Новоселовки 1. Отбит штурм Яснобродовки. Дипстейт фиксирует продвижение противника возле Уманского. На Маринском участке ВСУ отразили атаку в Красногоровке, в которой на данный момент прямо посередине присутствует клин российских войск. Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке повторились российские штурмы возле Петропавловки и Степовой Новоселки. На юге Донецкой области, по данным Дипстейт, у россиян есть небольшое продвижение под Старомайорск. Волчанск, Липцы, Харьковская область. По данным генштаба, здесь продолжаются бои за Липцы. Ситуация в Волчанске не изменилась. Агрессор присутствует в северной части города с 20 мая, продвинуться не может.
Поля под Часовьяром усеяны разбитой российской техникой. Такое видео показала ударная группа «Черный лебедь» 225-го отдельного штурмового батальона. Мы сегодня в эфире более подробно будем разбирать, почему командование России пришло сейчас к бронированным штурмам. Их мы видели вчера и под Северском, и под Часовьяром. До этого агрессор больше делал ставку на пехоту, но вот сейчас именно броня идет вперед, причем часто колоннами. Такие кадры мы, например, раньше видели во время штурмов Авдеевки осенью 2023 года. И вот такая конфигурация сейчас атак у россиян. А вот как выглядят штурмы уже на Покровском направлении, которое генеральный штаб называет самым трудным на сегодня. Это видео о 47-й механизированной бригады «Магура». Видимость на поле боя российское подразделение ограничили дымовой завесой. Это, как объясняют в «Магуре», мешало пилотам дронов. Ну и восходящее солнце. Как мы могли видеть на кадрах с высоты, тоже создавало трудность для БПЛА. Но все же штурм этот был отбит. РФ потеряла в нем танк, БМП, БТР и пехоту. В Константиновке российский снаряд вчера вечером попал в девятиэтажку. Пострадал верхний этаж, с него снесло крышу. Но, к счастью, никто не погиб. Известно об одной раненой гражданской женщине. Удары наносили авиационными боеприпасами УМБП Д-30. Мой коллега Сергей Карпатенко побывал на месте событий.
28 травня близько 22 години російські війська вдарили керованими авіаційними боєприпасами по Костянтинівці. Один з них влучив просто у 9-поверхівку. Наразі відомо про одну поранену цивільну жительку міста.
Балкона нет, окно вывалилось, спальні нет окна.
Я там вийшов, бухнула, що бухнула, вспышка, взрив такой, пыль. Осколки летят, кирпичи.
Российская оккупационная власть открыто угрожает украинцам тюрьмой за их активность в социальных сетях. На оккупированных территориях Кремль создал псевдо-правоохранительное объединение, так называемую антитеррористическую комиссию. Она в соцсетях выискивает несогласных с режимом и угрожает им уголовной ответственностью за лайки, репосты и донаты организациям, которые РФ считает экстремистскими. Этой проблемой занимались наши коллеги из проекта «Новости Привазовья», и мы пригласили в студию журналиста Александра Янковского. Здравствуйте.
Витаю.
Давайте будем разбираться, эта комиссия только угрожает или занимается вот этими преследованиями предметно? И какая у нее сейчас география? Это только захваченный юг или мы говорим и о Донбассе?
Скажем так, те так званые антитеррористические комиссии, они были створены и в самой России, да, не только на оккупированных территориях, там, в Крыму, например, чи в Херсонской области, чи в Запорізькій. Але тут варто зауважити те, що це не головний такий, да, переслідувач тих людей, тих, хто слідкує. Можливо, є якісь заяви, і вони постійно... Бо треба розуміти, що окупаційні адміністрації, вони постійно роблять якісь заяви, і мета цих заяв, вона очевидна. Генерувати якийсь новосний потік, бо говорити про реальні проблеми вони не можуть, чи не хочуть. Да? І тому вони генерують просто якусь там боротьбу з міфічним тероризмом. Але коли приходить реальний тероризм, як це сталося в самій Росії, да, то всі ці комісії, всі ці органи, вони виявляються безсилими. Бо насправді вся російська держава, вся ця державна машина, вона створена і вона зроблена лише і винятково для того, щоб експлуатувати ті ресурси, які є в Росії, і збагачуватися чиновникам, і в тому числі і на цьому вторгненні, і на експлуатації тепер окупованих територій. Якщо говорити за тими, хто слідкує на тимчасово окупованих територіях України за діяльністю українців у соціальних мережах, то ми можемо говорити, що є такий центр центр екстремізму, центр так званий протидії екстремізму. Вони вишукують оці дописи, а також лайки, якісь поширення у соціальних мережах, які не обов'язково навіть можуть бути у відкриту підтримувати діяльність Збройних сил України або Україну. Може бути просто людина, якісь навіть сумніви мати. Нам наводили ті люди, які досліджували саме такі якісь конкретні такі випадки. Вони казали, що людина могла просто запитати, от було влучання у міст через Керченську протоку, і людина написала, а напевно варто було цього очікувати, бо тим там же ж перекидається якась збройна сила, і це вже стає підставою для переслідування такої людини.
Звісно, хто входить в цю комісію?
Різні, скажімо так, різні люди. Ми не знаємо достеменно, бо не публікувався склад, якщо ми говоримо про Херсонську і Запорізьку область, не публікувався, не оприлюднювався склад. Але ми бачимо, що як, наприклад, ми можемо провести аналогії з Кримом, то зазвичай там входять туди представники місцевих окупаційних адміністрацій, поліції російської, ну і, очевидно, ФСБ.
Угу. А какой авторитет имеет сейчас вот эта комиссия у местных?
Нам дуже складно говорити про якийсь авторитет і будь-якого органу окупаційної влади, тим більше у місцевих. Тут треба розуміти, що все, що робить Російська Федерація на окупованих територіях України, її головна мета – це досягти того, щоб там залишилося тільки лояльне населення. Бо коли в тебе лояльне населення, тобі не треба багато ресурсів витрачати для того, щоб протидіяти і слідкувати за всіма, і дивитися за тим, хто повідомляє, ну, шукати тих, хто повідомляє про переміщення твоєї військової техніки, бо йде справжня війна. І що б там не говорили в самій Росії, що це так звана, там, як вони кажуть, спеціальна воєнна операція, да, насправді вони всі чудово розуміють, що це йде війна. І вони шукають тих українців, проукраїнські налаштованих людей, які хоча б теоретично могли б передавати якусь інформацію щодо переміщення ворожих наших сил по сил по тимчасово окупованій території. І саме тому вони слідкують за за інтернетом і за тим, що роблять люди. Люди. І вони хочуть залякати людей, щоб люди принаймні не навіть і не думали про те, що вони можуть передати якусь інформацію. А насправді так не відбувається, і люди передають таку інформацію. Я думаю, що вас і буде так про це також йтися в цій програмі далі.
Зараз багато не задіюють сил і средств для того, щоб іскати от таких несогласних в соцсетях.
Я скажу, що дуже багато. Насправді, якщо ми подивимося на просто в Україні якось дуже багато років не звертали на те увагу, наскільки багато у Росії так званих силовиків. Є спеціальна Росгвардія, да, її називаючи персональною армією Путіна. Є цілі підрозділи, і там багато людей працює в ФСБ. Є спеціальні підрозділи, як ми кажемо, там вони кажуть, антитерористичні, і в поліції, є в інших силових структурах. І всі ці люди, вони мають щось робити, да, імітувати чи показувати якусь діяльність. І ви маєте розуміти, глядачі мають розуміти, що навіть якщо не буде там, вони не знайдуть якогось там реального терориста, вони будуть мати показати свою діяльність і когось оголосити таким терористом.
А если говорить вот о юге, которым вы занимаетесь, да, и Крымом, как эти репрессии отражаются на поведении людей?
Очевидно, вони відображаються. Очевидно, є певний вплив. Очевидно, що якщо ми будемо порівнювати з 2022 роком із, наприклад, лютим і березнем, і навіть квітнем, тоді на Херсонщині були, на окупованій частині Херсонщини, вона майже вся, наприклад, була область окупована, відбувалися масові мітинги, масові демонстрації, масові протести проти російських окупантів. І це було і від дорослих людей, і навіть до дітей, які ну просто в обличчя сміялися. Тепер ми російським окупантам, тепер ми бачимо, що, очевидно, ну значну кількість видавили з території, когось залякали, а далі вже спрацьовували такий механізм, що люди починають, якби, найстрашніше у цій ситуації, чи один з таких моментів негативних, це самоцензура. Люди починають дивитися за тим, що вони не тільки пишуть, а вже й лайкають, і навіть дивляться і читають у соціальних мережах. Це насправді впливає. Очевидно, що є способи для того, щоб це обійти, не показувати свою діяльність у соціальних мережах, не писати, але читати, споживати і ту інформацію і передавати ту інформацію, яка потрібна Україні.
Вот как вы считаете, вот такая политика, она приводит к ненависти к россиянам или же наоборот, люди просто постепенно начинают там забывать там про Украину и так далее?
Мені складно відповісти на чи це приводить саме така політика до ненависті до росіян, але я можу навести такий приклад, що люди, які там були такі люди, умовно скажемо, нейтральні на окупованих територіях, які вважали, що вони пристосуються до дій будь-якої влади. Коли вони потерпають від дії окупантів, вони різко стають проукраїнськи налаштованими. І ну це факт. Да? Тобто люди розуміють, що коли в тебе можуть в будь-який момент відібрати будь-яке твоє майно, а такі факти є. Коли люди розуміють, що за допис у соціальній мережі, будь-який допис у соціальній мережі, тобі можуть присудити штраф. І це зараз найпоширеніший вид такого покарання, штраф від 30 до 50 тисяч рублів за допис, то люди розуміють, що щось тут не так, щось абсолютно не так з цією ситуацією, що ти навіть не можеш ні про що говорити, навіть про якісь ну об'єктивні там труднощі. І дуже важливо, що тепер російські окупанти, власне, і російська поліція, і російські ФСБ, вони дивляться не тільки за тими дописами, що людина пише зараз, вони можуть також дивитися в соціальних мережах, що людина писала раніше. І це, насправді, це жахливо, бо вони вважають така найпоширеніша стаття, за якою вони притягують до відповідальності, це стаття за так звану дискредитацію російської армії чи Російської Федерації. І туди вони, в цю статтю, вони можуть абсолютно все. Там Путін краб, наприклад, да, це також може бути дискредитацію чи він там дебіл, ну, хоча є, ну, да, різні, неможливо нічого написати, і можуть знайти просто твій допис за 2020 рік, там, чи 2019 рік, і якщо ти його не прибрав, то може бути за це покарання. Це, насправді, такий інструмент, яким користуються російські російські ці силовики на окупованих територіях. Ми бачимо, і нам говорять правозахисники, що це робиться насамперед для того, щоб тепер, і в тому числі, не тільки для того, щоб вже і залякувати місцеве населення, наповнювати бюджет Росії таким чином.
Давайте тогда подытожим. Вот основное правило, чтобы вы могли посоветовать людям с оккупированного юга, как пользоваться соцсетями сейчас.
Ну, по-перше, бути дуже, дуже обережним. По-друге, це таки тема, яка стосується, я розумію, що дуже часто людина в емоційному якомусь пориві, вона хоче щось там залишити, якийсь коментар чи поставити лайк. Подивіться, все ж таки, хто це пише, що це пишуть і для чого це пишуть. Бо, знову ж таки, за інформацією від правозахисників дуже часто створюють навіть спеціальні групи з такою проукраїнською направленістю, скерованістю у соціальних мережах, а роблять це саме ФСБшники. Тобто, маєте довіряти інформації. Очевидно, можна довіряти українським офіційним засобам інформації, можна довіряти, в принципі, і тому, що пишеться в соцмережах, але все ж таки намагайтеся не залишати після себе цифровий слід для того, щоб не наражатися на небезпеку.
Спасибо большое. З нами був Олександр Янковський. Розібрались, як зараз можна і нужно себе вести в соцсетях, якщо ви перебуваєте на окупованій території України. Ну, а ми поки що будемо двигатися далі. На окупованих територіях остаються також люди, які допомагають українським разведке уменьшать количество техники и боевых баз российской армии. И это вопреки преследованиям. Глаза украинской разведки есть и в Луганске, и в Донецке, которые Россия контролирует уже 10 лет. Но украинские спецоперации проводятся и там. И большинство из них украинское общество даже не догадывается, говорит боец спецподразделения ГУР Украины с позывным «Фаворит». О спецоперациях в тылу агрессора, Бахмуте и будущем Украине он рассказал в интервью моей коллеге Ольге Модиной. Давайте послушаем фрагмент этого интервью, а полную версию мы опубликуем на днях на сайте Радио Свобода.
Ми виконуємо різні завдання. Це ми можемо бути як піхота, якщо є в цьому потреба. Треба летіти, будемо летіти. Треба плисти, будемо плисти. Тому де є в нас потреба, туди і їдемо.
Зараз фронт чіпляє різні області України. Це і ліси, і степи Луганщини, і промислова зона Донеччини, і водні області. Особисто для вас, як для спецпідрозділу, який рельєф більш зручний, такий, скажімо, улюблений?
Немає такого улюблений, тому що на кожній місцевості є свої плюси, свої мінуси. Тому сказати, що ми там любимо воду, чи любимо поле, чи там повітря, ну, є скрізь свої переваги, свої недоліки, тому де потрібно, там і буде.
А найнезручніше все ж таки?
Найнезручніше, мабуть, це таки вода, ніч, темнота, важко навіть орієнтуватися, не можна користуватися там навігацією, тому що тебе можуть побачити по цій навігації. Якщо це там відкрите водойма, ти не бачиш нічого, там ніч. Куди пливеш, що пливеш, в будь-який момент звідкись може щось трапитись, тому, мабуть, саме так, бо це як невідомі, знаєте, і це, мабуть, саме таке важко психологічно. Були і в Бахмуті ми були довго, але були це прошлий рік, коли там були якраз запеклі бої, це, особисто я там зустрів і Новий рік, і Різдво. Там були справді тяжкі бої, і там тяжко воювати, тому що дуже багато противника. Противник постійно суне, плюс тоді ще були вагнери. Це все-таки там підготовлена армія, і вона відрізняється від там просто мобілізованих солдат Росії.
Давайте відверто, є стереотип, коли з'являється новина, що там відбили кілька вулиць, то люди, які не пов'язані з армією, вони не розуміють, а чому не можна було перейти далі. От саме бої за місто, наскільки вони виснажливі?
Виснажливі, тому що коли йдуть бої в будинках, там вулиці і так далі, противник може ховатися будь-де, і це дуже така кропітка робота, бо кожен сантиметр, там кожен метр потрібно, перш ніж просуватися, зачистити. Перевірити, чи там не залишився ворог, щоб не залишився він тилу, і тільки далі просуватися. Ну, зрозуміло, якщо якісно це все робити, то це неможливо зробити там дуже швидко, і тому там взяли вулицю, поставили на контроль, почекали, поки там піде хтось, займе ці позиції, і знову продовжувати там рух вперед. Тому це, ну, тяжко, виснажливо, кропітка праця. Плюс великі риски, тому що зараз десь може хтось ховатися. Там.
А цивільні, які залишаються в місті, коли починається така зачистка від росіян, наскільки це незручно? І як ви в такому випадку працюєте з цивільними?
Нам, можна сказати, повезло, тому що ми практично цивільних не зустрічали. Але були випадки, що от в тому ж Бахмуті, що там розстріляна вся вулиця, будівлі практично ні одної немає. І там якась хатинка, і там живе бабуся, і вона та хатинка наполовину розвалена, але йдуть бої там і вдень, і вночі. Але вона якось все рівно там живе. Ну, тобто, ну, це така незрозуміла, чому люди не покидають, тобто там максимально небезпечно завжди. Але от такі одиничні випадки є. Але практично цивільного населення немає, тому що там вже дуже довго велись тоді на той час бої, і цивільне населення все покинуло свої будівлі.
Питання, яке задавати треба якраз таки розвідці, це люди, які залишаються в окупації. І мало хто думає про те, що люди, які залишаються в окупації, це насправді може бути інформаційна підтримка якраз таки розвідці.
Звісно, є такі люди, і вони дають корисну інформацію. І є сенс, що вони знаходяться там. І кожен по-своєму там допомагає, щоб якраз потім був такий результат, який ми бачимо потім в новинах.
Це стосується тільки новоокупованих територій, чи ми можемо казати і про окупований Луганськ-Донецьк з 14-го року?
Про все можна казати. Це, в принципі, скрізь є чиїсь знайомі, чиїсь друзі. Тобто, таким чином можна знайти якийсь зв'язок і дізнатися якусь корисну інформацію.
А з того, що можна говорити, але цього не було в пресі, от ваша найулюбленіша операція?
Найулюбленіша операція?
Або найнезабутніше, може?
Ну, найнезабутніше для мене особисто – це Бахмут, тому що це постійні бої кровосуточно, без сну, без там толком, без їжі, без відпочинку. Ти постійно ведеш бій, не закінчується такий круговорот.
Для спецпідрозділу це такий не дуже зручний, не дуже звичний графік.
Так, незвичний графік, тому дуже пишаюсь піхотою, тому що вони так живуть постійно.
Були моменти, коли хотілося все ж таки все кинути, поїхати?
Це було багато раз, звісно. Кожен раз, коли десь запеклі бої, там, наприклад, думаєш, на що ти сюди прийшов, ти ж міг сидіти вдома. Ну, понятно, що мимоволі такі часто бувають думки, але переборюш себе і все добре.
Не можу не поговорити про тему мобілізації, яка зараз постійно на слуху, і хтось боїться, хтось готується, хтось шукає варіантів, щоб її якось не зачепили. Як до цього ставляться ті, хто захищає Україну вже не перший рік?
Мобілізація, звісно, потрібна, тому що ті люди, які там воюють з перших днів, звісно, вони втомлюються. Навіть якщо ти там і не був поранений, і так далі, ти психологічно і так здоров'я в будь-якому випадку, ну, енергетичний ресурс, він там все одно має у кожного свій якийсь ліміт. Тому, звісно, потрібно. Але погано, що нема вже добровольців. Тобто всі, хто хотіли, вже давно десь воюють в якихось підрозділах, а з добровольцями тяжко. Тут, мабуть, треба більше роз'яснювати, пояснювати людям, що війна – це не смерть, там, що, ну, якось знаходити шляхи мотивації для людей, щоб вони перебарювали цей страх і все-таки швидко. Тому що людину, яку ловлять на вулиці, яка не хоче воювати, вона там все время думала, як відкосити, вона попаде туди, і, скоріш за все, вона так же само буде і воювати, розумієте? Тому просто треба більше людям роз'яснювати, плюс підготовки робити. І невідомо, ще скільки буде війна, тому треба шукати шляхи вирішення.
Що зараз українці, які залишаються в тилу, можуть робити для спільної перемоги? І, можливо, навіть є якась функція, яка може допомогти артану?
Ну, що українці, може, перше, повинні вірити в наших солдат, підтримувати і вести своє цивільне життя, функціонувати для того, щоб платилися податки, для того, щоб ті, хто знаходиться там, розуміли, що все це не даремно, щоб тут тривало мирне життя.
С нами на связи Владислав Селезнёв, военный эксперт и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Владислав, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Украине.
Героям слава, спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Давайте сразу начнем с фронта. Армия РФ провела механизированные атаки на 4 участках фронта на Донбассе. И об этом пишет Американский институт изучения войны в своем отчете за 28 мая. Проанализировав вот эту работу российских военных, эксперты пришли к выводу, что армия агрессора осуществила эти атаки возле Часовьяра, возле Новопокровского, также возле Новомихайловки и Старомайорского. И вот эти атаки, как считают аналитики, это все было для того, чтобы оценить реакцию и оборонные возможности ВСУ на Донбассе после боев на Харьковщине. Владислав, почему сейчас начала армия РФ на вот таких разных участках задействовать так активно бронетехнику? Ведь ранее мы видели там, что в основном была задействована пехота. Вам не напоминает это кадры осени 2023 года боев за Авдеевку?
Я думаю, что эту историю необходимо рассматривать в комплексе. Дело в том, что сейчас российские оккупанты используют свои силы и средства на двух дополнительных направлениях. Речь идет про север Харьковской области и про юг Запорожской. Соответственно, Старомайорской вы упоминали. Там ситуация достаточно сложная, противник имеет продвижение. Да, на тактическом уровне где-то 100-200 метров, но тем не менее противник продвигается вперед, а соответственно наши силы и средства проводят маневренную оборону. Но все эти процессы на севере Харькова, с Харьковской области и на юге Запорожской, они связаны с теми действиями, которые в настоящее время путинская армия производит на трех направлениях. Краматорская, Покровская и Кураховская. Почему? Таким образом, российские оккупанты пытаются реализовать ключевую миссию Владимира Путина, ради которой он и начинал так называемую специальную военную операцию. Речь идет о полной оккупации Донецкой и Луганской областей. И именно с этой целью создаются на дополнительных направлениях, скажем так, максимально комфортные процессы для реализации тех миссий, возложенных на группировку войск, действующих на восточном фасе российско-украинского фронта. В любом случае, мы должны понимать, что динамика боевых действий в ближайшие несколько недель будет достаточно динамична. Противник все еще пользуется окном возможностей, которые были созданы, в том числе и в связи с тем, что 6 месяцев подряд правительство США не предпринимало никаких мер, направленных на кратное увеличение КС военно-технической помощи, необходимой для нужд украинской армии. А, соответственно, россияне имели в этом смысле кратное преимущество по всем позициям. И по средствам огневого поражения, и по авиационной кампании, и даже по количеству личного состава. Сейчас ситуация выравнивается, но пока еще для россиян окно возможностей, связанное с их колоссальным преимуществом в разных элементах боевого противостояния, пока еще не исчерпано. А значит, противник и далее будет атаковать. Атаковать, дабы успеть воспользоваться этим самым окном возможности, чтобы захватить чем больше наших территорий и позиций.
Сейчас мы видим, что и на Харьковском направлении немного темпы уменьшились российской армии. Более того, ВСУ вернули ограниченные позиции на Харьковщине, именно возле населенного пункта Лукьянцы. Как вы считаете, почему не подтягивают сейчас вот на это направление новые силы армии РФ? Потому что там, как мы сейчас видим, как пишет и военный обозреватель Константин Машевец, что там задействованы в основном вот группировка «Север». И используют они там силы только двух округов, ленинградский и московский. И вроде бы не выглядит так, что будут подтягивать какие-то новые силы. Почему?
Ну, во-первых, действия, там, которые происходят там, они носят ограниченный формат, то есть они даже на оперативный уровень не вытягивают, то есть тактические эпизоды. И совершенно очевидно, что тех сил и средств, в том числе округов Ленинградского и Московского, вполне достаточно для реализации этих миссий. Да, у россиян сложилось не так, как они планировали. Они планировали на более масштабное продвижение своих сил и средств, но не вышло. Не вышло, потому как и достаточно оперативно сработал украинский генеральный штаб, перебросив дополнительные резервы на этот участок фронта. Ну и, соответственно, наши артиллеристы исключительно универсально и качественно отработали боевые задачи по штурмовым подразделениям российских оккупантов. И что мы видим сейчас? Упомянутый вами Машавец заявляет о том, что сейчас некоторые подразделения состава 44-го армейского корпуса, того самого, который был недавно перемещен, его отдельные подразделения были перемещены на территорию Курской области, сейчас направляются на территорию Белгородской области. Для чего? Для того, чтобы усилить ту самую группировку, действующую и в направлении на Волчанск, и в направлении на Липцы, для того, чтобы усилить боевые порядки хорошо потрепанных российских подразделений, которые до фактически начиная с 10 мая действовали на этом участке фронта. Я не думаю, что мы можем говорить о полной стабилизации ситуации на поле боя. Как только дополнительные силы и средства россияне подтянут, они, я думаю, вновь и вновь будут атаковать наши оборонительные рубежи и позиции. Но тут у меня для россиян есть плохие новости. Как только они наблизятся вплотную к нашей первой линии оборонных и защитных сооружений, которая находится на расстоянии 8-10 километров от линии боевой, от линии государственной границы, они буквально упрутся в те самые оборонительные сооружения и вряд ли будут иметь, ну, хотя бы какие-то призрачные шансы на успешное продвижение далее. Ну и плюс с каждым днем украинские артиллеристы получают все больше и больше количество боеприпасов. Как известно, начиная с июня месяца мы будем получать артиллерийские боеприпасы не только в рамках мероприятий, связанных с поставками американских боеприпасов, но и в рамках инициативы чешского президента Петера Павла. Я думаю, что на конец месяца, на конец июня мы выйдем на цифру не менее 5000 снарядов в сутки, которые могут использовать украинские артиллеристы. А это серьезное увеличение боевых возможностей, а соответственно увеличение потерь среди российских оккупантов. Ведь, как известно, до 90% вражеских потерь создают наши артиллеристы и наши ракетчики.
А как думаете, в своей летней кампании российские войска здесь сосредоточат свои главные усилия, я имею в виду на севере Харьковщины, или все-таки попробуют другое какое-то направление, а именно будут пытаться все еще выйти на админ-границы Донецкой и Луганской области?
Вы знаете, чем дальше, тем больше я прихожу к пониманию, что вполне возможно, что российский генеральный штаб может действовать более гибко, нежели он действовал до этого. Я вновь повторюсь, изначально россияне планировали использовать два вспомогательных направления – север Харьковской области и юг Запорожской – для того, чтобы максимально растянуть наши оперативные резервы. Вместо того, чтобы их мы имели возможность направить, например, в район Часьяра, мы их вынуждены сейчас перенаправлять на север Харьковской области. Но сейчас ситуация на поле боя такова, что не факт, что у россиян будет получаться даже в достаточно благоприятных условиях возможности для продвижения на Краматорском, на Покровском или на Кураховском направлении.
Вполне Почему возможно, так?
Ну, потому что они уперлись в достаточно серьезные оборонительные рубежи и позиции. Украинская армия, невзирая на тотальное давление российских оккупантов, в том числе и с помощью авиации, я имею в виду те самые управляемые авиабомбы, но наши воины держат оборонительные рубежи и позиции. Ситуация, к примеру, в районе Часьяра в последние две недели крайне сложна. Россияне в режиме 24/7 работают по нашим оборонительным рубежам и позициям в районе Часьяра в режиме 24/7. Активно работает вражеская авиация, запуская управляемые авиабомбы, а результатов нет. Наши воины продолжают держать рубежи и позиции и уничтожать все штурмовые подразделения противника, в том числе и те, которые движутся в направлении наших окопов на бронетехнике. А поэтому россиянам необходимо предпринимать какие-то шаги. Либо же в определенной степени притормаживать свои попытки действия, активных действий на восточном фасе российско-украинского фронта, а тогда перебрасывать некоторые резервы и ресурсы на Харьковском направлении, надеясь, что там у них выйдет ситуация лучше. Либо же ограничивать свои действия на второстепенных направлениях, на юге Запорожской области, на севере Харьковской области, для того, чтобы по максимуму сконцентрировать все имеющиеся у них ресурсы для действий на Краматорском направлении, на Покровском и на Кураховском.
А вот еще один вопрос у меня насчет планов армии России. Министр обороны Рустам Умеров в интервью изданию Reuters сообщил, что Россия собирает у северных границ Украины 300-тысячную военную группировку, чтобы открыть новый фронт. И он оценил текущую линию фронта в 1250 километров, добавив, что Россия держит у границ около 500 тысяч военных и готовит еще дополнительно 200-300 тысяч. Откуда взялась такая сила и где может быть этот фронт новый? Это опять и речь идет о Черниговщине и Сумщине?
Давайте так. Дело, как обычно, кроется в деталях, поэтому я думаю, что лучше всего читать первый источник, то самое издание Reuters. Так вот, в интервью Умерова ни слова нет про то, что противник будет атаковать нашу страну с севера. Про концентрацию 200 или 300 тысяч на группировке российских войск речь идет в контексте вероятности. Ну, а вероятность – это такая история. Это может быть группировка создана, а может быть и нет. То, что сейчас фиксирует украинская разведка в цифрах российских войск, находящихся на территории, граничащих с Украиной, Брянской, Курской, Белгородской области, это там цифры следующие. Брянская область – 8,5-9 тысяч, Курская область – до 14 тысяч, Белгородская область – до 41 тысячи. Ну, это явно не про 300 тысяч, о которых говорит наш министр обороны. Возможно, речь идет о тех вероятностях, которые будут созданы в течение какого-то определенного времени, но это точно не 3 дня. Потому как мало собрать тех самых чмобиков российским военковым, их еще нужно обучить, каким-то образом вооружить и поставить на довольствие, обеспечив маломальской бронетехникой и иным вооружением. Поэтому я думаю, что это возможные перспективы, или же иной вариант. Таким образом, министр обороны Украины, с учетом того, что аудитория, которая читает Reuters, это все-таки западная аудитория, таким образом пытается обратить внимание наших уважаемых западных партнеров на то, что ситуация на поле боя крайне сложна. Но я вновь повторюсь, что дьявол кроется, как всегда, в деталях, и для того, чтобы подхватывать определенные информационные месседжи, мы должны быть максимально аккуратными с цифрами и, соответственно, с оценками ситуации. Для меня наиболее авторитетный источник информации – это украинская разведка, поэтому из этих соображений я и схожу.
Понятно, понятно. Давайте тогда обсудим еще один момент на фронте. Если посмотреть на карту, то видим ее неровную линию. Что здесь нам, собственно, заинтересовало, что на Авдеевском направлении есть определенные вклинения армии РФ. Мы их видим вот возле Очеретина, возле Уманского, возле Нетайлова, возле Красногоровки, опять же. Как вы думаете, для чего армия РФ делает вот эти вот вклинения?
Противник реализовывает ту самую миссию продвижения на максимуме своих возможностей, чем западнее, ведь задача у противника очевидна. Противник пытается полностью оккупировать всю территорию нашей Донецкой области, поэтому действует, изыскивая наиболее слабые места в нашей обороне, и именно там атакуя. Безусловно, тактика мелких порезов, она дает результат. Крайне сложно организовать на всей линии фронта серьезно подготовленные подразделения, которые будут держать оборонительные рубежи и позиции. Поэтому противник ищет любые возможности, дабы трансформировать свое численное и материально-техническое преимущество в территориальное приобретение. Где именно в следующий момент противник будет атаковать, крайне сложно эти моменты просчитать, хотя, в принципе, украинские операторы дроновых систем весьма-весьма тщательно следят за любым перемещением вражеских подразделений, поэтому определенные вещи можно прогнозировать. Но в любом случае, ситуация на поле боя весьма-весьма динамична, темп артиллерийского огня и украинских сил обороны и российских оккупантов весьма масштабен, а это значит, мы должны четко понимать. Некоторые вещи мы можем сразу не увидеть. Но это не значит, что мы должны каким-то образом впадать в отчаяние, ведь на этих участках фронта действуют подразделения, которые имеют колоссальный боевой опыт, а поэтому сомневаться в их боевых возможностях и способностях сдерживать все атаки противника у меня нет.
А есть шанс у ВСУ вот устранить как-то эти вклинения? Возможно, как-то срезать их? Или это очень сложное с точки зрения военной какой-то науки дело?
Я думаю, что мы с вами уходим в такую детализацию, которая более интересна командирам взводов и рот. Я думаю, что ключевой месседж, который важно знать нашей аудитории, состоит в следующем. Ситуация на поле боя будет стабильна до тех пор, пока украинская армия будет вполне достаточно ресурсов. Артиллерия, боеприпасы, средства противовоздушной обороны, дроны, в том числе FPV-дроны. Это позволяет нам еще на этапе подготовки противника нанесения ударов по нашим силам и средствам уничтожать их в рамках превентивной деятельности. Ежели нам ресурсов этих будет категорически не хватать, то, соответственно, мы будем все чаще слышать не очень приятные новости с поля боя.
Давайте тогда перейдем к более таким оптимистичным новостям. Швеция предоставляет рекордный пакет военной помощи для Украины, более чем на 1 миллиард долларов, и об этом сообщает, собственно, официальный сайт шведского правительства. Украина получит в этом пакете запас БТРов, артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров и ракеты класса воздух-воздух. Но что нас заинтересовало, это самолет дальнего радиолокационного обнаружения АСС-890. Давайте расскажем нашей аудитории, что это за самолет и как он усилит украинскую авиацию.
Это прекрасная история, потому как ключевая проблема, с которой еще вчера могли столкнуться украинские летчики, пилоты, истребители F-16, это достаточно серьезная ограниченность действия радаров, которые выявляли воздушные цели при выполнении боевых задач. Дальность работы этих радаров, установленных на F-16, составляет 120, возможно, 150 километров. У современных российских самолетов эта дальность может достигать порядка 300 километров. А вот этот вот прекрасный самолет, который я сейчас вижу в поле огне, его тактико-технические характеристики позволяют видеть вражескую авиационную технику на расстояниях 500 километров. А при условии, что наши F-16 будут оборудованы соответствующими ракетами, которые будут действовать на расстоянии более чем 120, возможно, 200 километров, возможно, даже больше, это свидетельствует о том, что российские пилоты, даже самых современных истребителей, могут даже не понять, от чего они погибли. Потому как мы их будем выявлять в воздухе намного раньше и, соответственно, наносить по ним удары с помощью наших дальнобойных ракет. Самолет крайне серьезно изменяет статус-кво на поле боя. Ведь таким образом мы получаем дополнительные силы и средства, чтобы видеть намного дальше, нежели видят сейчас российские силы и средства. Почему россияне устроили такие масштабные танцы с бубнами, когда мы им уничтожили два летающих радара комплекса А-50 на базе Ил-76? Потому как они потеряли возможность в режиме 24/7 следить за воздушным пространством на территории нашей страны. И тут такое серьезное усиление, и я думаю, что как только на вооружение украинских сил обороны поступят те самые F-16, для российских пилотов настанут черные дни. Штурмовики, бомбардировщики, которые сейчас абсолютно безнаказанно наносят удары по нашей территории с помощью управляемых авиабомб, будут очень быстро отправляться на землю, либо украинскую, а либо же, вполне вероятно, и на землю российскую при выходе на боевые рубежи и позиции. А, соответственно, ситуация на поле боя может очень серьезно измениться не в пользу российской оккупационной армии.
Но на том же фоне мы видим, что Швеция поставила на паузу план передачи Украины самолеты «Гриппен». В чем проблема? Почему, как вы считаете, Швеция решила сдавать назад в этом вопросе?
Рациональный подход. Для того, чтобы нам подготовить партию пилотов, технического персонала, инфраструктуру и прочие элементы, которые позволяют эффективно использовать эти многоцелевые платформы, нам потребовалось... Ну, уже больше чем год мы занимаемся этим вопросом, и пока еще финализации этого процесса не видно. Президент не так давно заявил, что в течение этого года мы получим первой партии истребителей F-16. А теперь добавьте к этому процессу абсолютно новый, по сути, подход, требующий создавать соответствующую инфраструктуру под «Гриппены», соответствующим образом готовить пилотов для этих самолетов и технический персонал, который будет обслуживать эти самолеты. К сожалению, F-16 и «Гриппены» — это не пересесть, скажем так, из BMW в «Мерседес». Это совершенно иные подходы к организации подготовки, обслуживания и тем более пилотирования авиационной техники. А значит, необходимо время. Имеет ли сейчас время Украина, имеет ли Украина достаточное количество пилотов, которые будут готовы в течение там, полугода, возможно, года проходить курс подготовки? Поэтому на перспективу такой вариант исключать нельзя. Но тут сейчас, дай Боже, нам чем скорее получить первую партию истребителей F-16, потому как они на самом деле и на каком-то уровне усилят нам систему противовоздушной обороны, хотя это не вундервафф, и мы это должны четко понимать. Опять же, упомянутый мной президент Владимир Зеленский говорил, для того, чтобы мы имели статус-кво в авиационной компоненте с армией Российской Федерации, нам необходимо 120-130 истребителей F-16, либо же их европейских аналогов. Сейчас речь идет о передаче первой партии, возможно, там будет полтора десятка тех истребителя, возможно, даже меньше. Поэтому мы должны с вами четко понимать. Вопрос не в том, что шведы нам отказывают, а в том, что тут происходит абсолютно рациональный процесс и подход к этим событиям. Ведь нам получать то вооружение, которое мы де-факто не можем эффективно использовать, точно не с руки. А вот что бы нам было бы сейчас к месту и с руки, так это получение ракет, производителями которых являются шведы совместно с немцами. Речь идет про те самые Таурусы, но, к большому сожалению, пока федеральный канцлер Шольц не готов поставлять нам этот тип ракетного вооружения, хотя он бы нам сейчас бы пришелся весьма и весьма кстати.
Тогда будем следить. Возможно, и Шольц изменит свое мнение в дальнейшем. Будем надеяться на это. Ну, а пока что на этом я с вами прощаюсь. Спасибо большое, что объяснили нам абсолютно все и ответили на все вопросы. С нами был Владислав Селезнев, военный эксперт и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 годах. Ну, а мы двигаемся дальше ко второй нашей теме. Президент Франции Эммануэль Макрон во время поездки в Германию заявил, что поддерживает снятие ограничений для Украины на удары западным оружием по территории РФ. Слова Макрона продолжили поток заявлений на Западе, в которых лидеры все ближе дрейфуют в сторону такого решения. Моя коллега Татьяна Забаштанская расскажет, как прямо сейчас меняется риторика Запада в этом вопросе.
Буквально еще несколько месяцев назад главы европейских стран категорически негативно относились к идее, что Украина может бить западным вооружением по территории России. Но за последние пару недель позиция многих стран изменилась. Отмену таких ограничений уже поддержали Нидерланды, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Чехия, Швеция и Великобритания. Теперь к давлению присоединился Макрон на пресс-конференции с Олафом Шольцем.
Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger?
Как мы можем говорить Украине защищать села вблизи Харькова, если мы им объясняем, что они не могут наносить удары по базам, с которых и летят ракеты? По факту мы говорим, мы вам даем оружие, но защищаться вы им не можете, потому мы остаемся на этой теме. Поэтому я считаю, что мы обязаны разрешить нейтрализовать военные базы, из которых летят ракеты, и военные базы, с которых атакуют Украину. Но, конечно, мы не можем разрешить Украине атаковать другие цели. Гражданские или другие военные цели.
На этой же пресс-конференции с Макроном немецкий канцлер Олаф Шольц повторил свою позицию против разрешения Украине бить по российской территории. Но звучал уже не так категорично, как в предыдущие разы.
Украина имеет все возможности, согласно международному праву, для того, что она делает. Нужно говорить прямо, она подверглась нападению и может защитить себя. Мне кажется странным, когда некоторые утверждают, что нельзя позволять защищаться и принимать подходящие для этого меры. Это никогда не было требованием ни от нас, ни от других европейских стран, ни от дружественных государств на международной арене и никогда не будет.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг – один из тех, кто настаивал сегодня на том, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием.
Я считаю, что пришло время для союзников подумать над тем, что, возможно, пришло время снять ограничения на вооружение, которое было предоставлено Украине. Потому что нужно помнить, что это. Это агрессия России против Украины. Украина имеет право себя защищать, и это включает в себя атаки по целях на территории России.
Среди наиболее стабильных противников таких ударов – США. Но по данным «Нью-Йорк Таймс», по инициативе Госдепартамента в администрации Джо Байдена сейчас идут активные дебаты по ослаблению запрета поражать ракетные и артиллерийские пусковые установки, расположенные непосредственно на границе с Украиной. Washington Post также пишет, что у Байдена рассматривают возможности разрешения бить по российской территории американским оружием малой дальности. Категорически против такого разрешения для Киева выступает премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Владимир Путин в ответ на потепление риторики Запада снова решил угрожать. На этот раз он обратился к малым странам ЕС, намекая на ядерный удар.
Эти представители стран НАТО, особенно в Европе, особенно в малых странах, они должны вообще отдавать себе отчет.
Сейчас из дальнобойных средств Украина использует в основном баллистические ракеты «Атакамс» и крылатые «Storm Shadow». Но объекты, которые ими поражает, расположены в глубоком тылу российской армии на оккупированной территории. Например, накануне кассетными «Атакамсами» был поражен РЛС «Небо-М» в Луганске. Регулярно достигают ракеты и оккупированного Крыма. Эксперты не единожды отмечали, что запрет Запада бить по российской территории из-за страха эскалации не вполне логичен, поскольку Кремль и так считает оккупированные территории российскими.
Уже перед нашим эфиром стало известно, что советник министра по стратегическим отраслям промышленности Украины Юрий Сак в интервью для издания Bloomberg сказал о состоявшемся применении ракет Storm Shadow по России, российской территории. В ответ на вопрос об ударах по целях и в глубине России он сказал, цитирую, «У нас есть такой прецедент. К примеру, в Великобритании они уже раньше позволили Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, и которые они, собственно, и поставляют. И мы их успешно используем». К нам к эфиру присоединяется Евгений Манда, кандидат политических наук и директор Института мировой политики. Евгений, здравствуйте, спасибо за ожидание. Давайте с вами обсудим. Сейчас видим вот такую позитивную тенденцию, что постепенно западные союзники начинают выступать за применение западного оружия Украиной по территории России. Как вы считаете, есть ли шанс в ближайшем будущем Украине получить все-таки этот шанс? И как вы оцениваете вот эту вот позитивную тенденцию?
Добрий день. Ну, з одного боку, тенденція позитивна, з іншого боку, питання в тому, що це безумовно політичне рішення, і логіка його ухвалення також буде політична. Тобто, наші союзники будуть виходити з того, як це повпливає на внутрішньополітичну ситуацію у них. Тобто я не виключаю, що логіка уряду консерваторів, який пішов на вибори 4 липня, в тому, щоб продемонструвати рішучість підтримки України. А логіка адміністрації Байдена полягає в тому, що вони для себе ще не визначили, що буде краще, якщо вони будуть підтримувати Україну чи ні. І відповідно вони так себе ведуть. Точно так само, як Олаф Шольц, ну чесно кажучи, от його слова про те, що ми в принципі не проти, але він до цього говорив, що Німеччина не буде передавати ракети «Таурус», правда?
Так, тобто, як-то неоднозначно звучала от ця його реакція.
Так, ми не проти, знаєте, я теж не проти, в принципі, щоб Радіо Свобода мовило, тим більше, що я не можу на це ніяким чином вплинути. А що далі? Тобто, яка безпосередня участь? Ну, я просто роблю свої висновки з простих речей. Коли сьогодні, наприклад, Польща заявила, що вона не проти того, щоб Україна використовувала зброю, яку вона передає. Але, ну, крім МІГ-29, я не можу нічого передати, пригадати при значному обсязі польської військової техніки, які нам передано. І знов-таки, ви знаєте, у мене є, ну, я скажу таке, нехай це буде конспірологічне припущення, що ця вся дискусія триває серед іншого для того, щоб трохи забалакати тему того, чому не передають комплекси «Петріот» и другие зенитно-ракетные комплексы.
Просто их чтобы никак... отвлечь внимание, да?
Ну, их же никак не можно назвать наступальной зброєю, правда?
Угу.
Але зверніть увагу, що після того, як почався оцей парад дозволів, ну, прекрасно, ні, ну, добре, я розумію, що, наприклад, з шведської гаубиці Archer, в принципі, можна бити за певних умов по території Російської Федерації. Але це не настільки все масштабно і не настільки, ну, як далекобійна ракета. Тобто відстань, яка з далекобійної гаубиці там 40, 50, 70 кілометрів, і ракета, яка летить на сотні кілометрів. Ну, ми ж чітко всі усвідомлюємо різницю, правда?
Ну а вот Франция, вроде бы Макрон так очень с энтузиазмом говорит о том, что вот принес карту, показывает, куда и как можно будет применять оружие. Вы считаете, что он тоже как-то скорее хочет отвлечь внимание от более серьезной дискуссии о патриотах тех же? Или все же тут какие-то искренние побуждения того, чтобы помочь Украине?
Світ не є україноцентричним. Як не прикро це визнавати, але це факт. Макрон веде боротьбу за роль політичного лідера Європи, подібну тій, яку мала Ангела Меркель. Вона ж була тільки канцлеркою Німеччини, але погодьтеся, що до неї прислухалися у старому світі практично всі. От я думаю, що Макрон переграв свого візаві Олафа Шольца навіть під час цього візиту, який триває досі до сьогодні, так? І він, ну, достатньо активно розвернув свою діяльність, і я думаю, що це буде тривати і надалі.
Также издание Washington Post пишет, что Байден думает дать Украине разрешение бить американским оружием малой дальности по территории РФ, но объясняет это тем, что это нужно для того, чтобы наказать Китай за поставку ключевых технологий Москве. И вот, собственно, Блинкен после поездки в Киев начал лоббировать вот это решение. Что это за такая форма наказания? Объясните, как связаны здесь удары Украины по территории РФ и Китаю?
Питання в тому, що Сполучені Штати розглядають можливу перемогу України в війні з Росією, ну, тобто перемогу, на яку ми всі очікуємо і розраховуємо, як частину того, що глобального протистояння з Китаєм. І вони не зацікавлені в тому, щоб Росія розвалилася внаслідок подібних дій України. Це реальність. Це реальність, яку треба розуміти. І тому, ну, от, чесно кажучи, це, знаєте, подібні речі, ну, для того, щоб покарати Китай. Ну, а ми ще тоді можемо очікувати якісь речі, які... Що ще? Тобто, ще раз покарати Китай. Ви знаєте, після того, після тієї ситуації, яка сталася законом про ленд-ліз, який був дуже політично правильно ухвалений, а потім виявилося, що він Сполученим Штатам не надто той потрібен, я до питання надання Сполученими Штатами військової допомоги відношуся суто практично. Що передали, що от є на сьогоднішній момент, за те дякуємо, безумовно дякуємо, бо американці лідери в наданні за обсягами, але за пропорцію, яка використовується, ну, пропорційно, їх переганяє низка країн, ну, щодо валового внутрішнього продукту, наприклад, чи свого військового бюджету. Наприклад, Литва і Естонія допомагають Україні більш активно, ну, якщо це при тому, що Сполучені Штати – це та країна, у якої, як я можу припустити, на складах якраз є Петріоти. І не тільки Петріоти, а й Атакамс. Причому Атакамс – це ж не нова ракета за своїм принципом. Але все одно, ну, логіки політичної доцільності.
Ранее также сообщал и Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, о том, что отдельные страны ЕС также позволят использовать их оружие для ударов по территории РФ. Более того, он сказал, что разрешение украинским силам бить по России считают необходимым, но для этого нужно найти баланс между риском эскалации и необходимостью для украинцев защищать себя. О каком балансе речь, как его вообще можно найти и чего, собственно, ожидают союзники?
Союзники ожидают того, что Украина даст какие-то, мабуть, додаткові погодження чи роз'яснення и скажет, что она будет бить виключно по військових цілях. Але ж росіяни теж не дурні, вміють рахувати траєкторію цих відповідних засобів, правда? І тому вони, безумовно, будуть, я думаю, прикриватися, я не здивуюся, якщо мирним населенням чи військовополоненими нашими будуть прикривати стратегічно важливі для себе об'єкти в зоні досягнення далекобійних ракет. В цьому не буде нічого, ну, нічого для Росії екстраординарного, повірте мені. Тобто, вони хочуть і продемонструвати свою нерозтрачену досі принциповість і, відповідно, бути, ну, такими, знаєте, перед Росією, такими, що дотримуються правил ведення бойових дій.
Спасибо большое. С нами был Евгений Магда. Спасибо, что к нам присоединились, еще и не сам. Это был кандидат политических наук, директор Института мировой политики. Ну, а я же с вами прощаюсь. Это было радио «Донбасс Реалии». Пожалуйста, подписывайтесь на нас во всех популярных соцсетях. Найти нас очень легко. Достаточно написать во вкладке «Донбасс Реалии». Также особенно рекомендую подписаться на наш Телеграм. Так все свежие новости у вас будут прямо под рукой. Еще один формат способа с нами – это написать нам или позвонить в Вайбер и Телеграм. Наш номер вы видите у себя на экране. Я же с вами прощаюсь. Уже завтра здесь будет ожидать вас мой коллега Денис Тимошенко. Спасибо и до встречи.
Это было радио «Донбасс Реалии».